Они еще долго смотрели на карту, тыкали в нее пальцами и спорили. От тепла и сытной еды Элис начала клонить в сон. Она потерла лицо руками, чтобы хоть немного прийти в себя, но когда опустила руки, увидела, что они не одни. За спиной барона в темном углу комнаты стоял призрак библиотекаря. Эдвин вдруг посмотрел прямо на нее и сказал: «Я обещал одну штуку призраку. У нас с ним был очень личный разговор». Элис дрогнула и проснулась. Все осталось на своих местах, и Эдвин действительно смотрел на нее, только призрака не было.
«Ты говорил, что обещал одну штуку призраку. Расскажи».
«Точно, чуть не забыл». Он обернулся к Мартину. «Я думаю, что это может решить и наши проблемы». Он достал из кармана черную коробочку. «Как вы заметили, Дэн призрак. У него нет тела. Он сидит в своей башне вот уже более 300 лет. Да, в некоторых вещах он обладает большим могуществом, но обращаться с обыкновенными предметами не может. Мало того, по законам университета было запрещено предоставлять ему эту возможность».
«А это возможно?»
«Возможно», — улыбнулся барон.
«А почему запрещено?»
— удивилась Элис. «Они боялись, что он станет слишком могущественным».
«Какая глупость! Если бы он действительно захотел этого, он бы пригрозил испортить погоду. Но он не сделал этого. Значит, у него есть принципы».
«Пожалуй. Так вот, он просил сделать ему хотя бы руку. Тогда он смог бы изготовить сам все остальное. Но я сделал кое-что получше». Элис покосилась на то, что барон держал в руке.
«И что? Теперь призрак в этой коробочке?»
«Нет, он по-прежнему в своей башне. Но через этот канал связи он может с нами разговаривать. И не только. Скоро он сможет нас видеть и даже присутствовать здесь телесно». Барон повернул крошечный рычаг. «Дэн, ты здесь? Мы на месте».
«Отлично», —
ответил из коробочки немного игрушечный, но знакомый голос.
«Как там мое новое тело?»
«Терпение, не все сразу». Барон вдруг громко свистнул. Элис от неожиданности вздрогнула. В глубине коридора послышался шум. Она заметила, как Мартин насторожился непривычным чудесам этого замка. В гостиную, сверкая причудливыми хромированными колесами, выкатился библиотечный столик. Мартин с удивлением уставился на него. «Как ты думаешь, Элис, как столик находит дорогу?» Барон поднялся, взял со стола нож и нагнулся над машиной. «Правильно, у него есть глаз. И сейчас он станет глазом нашего друга-призрака». Эдвин повернул ножом какие-то винты, подключил к коробочке несколько проводов, наконец положил ее на столик. «Дэн, картинка есть?»
«Что-то вижу, но пока не могу понять, что». «Ага, все замечательно, только почему-то на боку». «Есть, скорректировал».
«Попробуй теперь пошевелиться, только осторожно». Столик дернулся и покатился, но быстро уткнулся в стену. Потом сделал несколько судорожных движений, развернулся и уверенно направился к столу. Потом резко остановился в двух шагах от них.
«Ну что, здравствуйте, друзья. Теперь я с вами. Почти».
Удивляться Мартин уже устал, но сейчас ему было странно и неуютно. Прислушавшись к своим ощущениям, он понял, что не может для себя определить, как относиться к этому чуду техники. Как к Индре, или как к неодушевленному предмету, или как к призраку. С одной стороны, ему было понятно, что Дэн по-прежнему находится в своей башне, и просто разговаривает с ними и управляет столиком. Но всего несколько движений, и призрак сжился со своим новым телом, и теперь столик, словно оживший, ездит по комнате и разговаривает с ними. Все это еще можно уложить в голове, но как относиться к самому Дэну? Кто это? Или что это? Это сам Индре? Или его призрак? Или слепок его характера, сохранившийся в машине? Может ли он чувствовать эмоции, переживать? Каково это — быть призраком? Ему хотелось поговорить об этом с самим Дэном. Или Индре. Но сейчас было не время и не место.
«Ты обещал мне руку»,
— капризно сказал столик. Барон улыбнулся. «Будет тебе и рука. Не спеши. Ты ждал 300 лет. Всего один день ничего не решит. У меня есть для тебя одно предложение. Кое в чем не хуже. Правда, оно немного отсрочит твое обретение рук. Но зато... В общем, не хочешь немного полетать? Я хочу подключить тебя к моему цепелину».
«А что? Это даже интересно, немного побыть дирижаблем».
«А он справится?» — сомнением поинтересовался Мартин, обращаясь к барону, словно призрака здесь не было. Зрелище врезающегося в стену столика произвело на него странное впечатление. «Первый раз возьмусь за рычаги я сам. Дэн будет просто наблюдать и ощущать. Датчики высоты и ветра я ему тоже подключу. Дэн не только человек, но и машина, поэтому быстро учится. Одного раза будет достаточно. Правда, Дэн?»
«Ты правильно понял, Эдвин. Именно так. Не только человек, но и машина. Не помню, чтобы кто-нибудь сказал это лучше»,
— отозвался столик. Сначала Элис показалось, что она чувствует горечь в его голосе. Ведь это не так уж приятно, когда тебя называют всего лишь машиной. Она так и не смогла понять, действительно ли ему понравилось, или он сделал вид.
«Барон, у меня есть еще целая ночь, и я хотел бы провести ее с пользой. Я ждал 300 лет, и у меня чешутся руки, которых у меня нет».
Столик чуть повернулся в сторону Эдвина, что Элис приняла за упрекающий взгляд.
«Так что веди меня в мастерскую. Надеюсь, не все твои кузнецы еще спят».
«Эх, стоило привести тебя, и ты сполошил весь мой замок», — улыбнулся барон. «Ну хорошо, пойдем». Он обернулся к Элис и Мартину. «Я скоро вернусь. Если что, слуги в вашем распоряжении». Барон поднялся и направился к выходу. Столик резво покатился за ним. Шаги Эдвина и громыхание колес затихли в коридорах. Мартин вздохнул. «Да». Больше сказать ему было нечего. Мысли не могли обрести форму. Он абсолютно не мог определить для себя, как он относится к призраку Дэну, барону Эдвину и вообще ко всей этой истории с чашей. «Может, зря я заварил все это? Теперь и барон, и даже призрак. Все пытаются помочь мне. И ты? Тебе-то зачем все это?»
«Ну, для призрака это скорее развлечение, после 300 лет пребывания в башне. И он ничем не рискует. Барон – просто добрый человек. А я? Чем мне еще заняться? Перебирать книги – это, конечно, замечательно. Но как можно заниматься книгами, когда вокруг такие события? Книги никуда не денутся, а события случатся без меня, пройдут мимо. Я же сама потом об этом жалеть буду».
Элис представила себе, что было бы, если бы она не встретила Мартина. Наверное, она все равно пришла бы в замок и сейчас исполняла бы свои тихие, но интересные обязанности. Она вспомнила свой восторг от библиотеки, которую она уже успела забыть за всеми событиями. Множество книг и миров под обложками, тишина круглой комнаты. И она ничего не знает про страну, где до сих пор есть короли и драконы. То есть в некоторых книгах они, конечно, встречаются, но она не верит в них. Или верит, но воспринимает как что-то далекое, что случилось очень давно и не здесь. Как-то скучновато. И Мартина тоже ни в одной из книжек нет. Представить себе это по-настоящему не получалось.
«Знаешь, Мартин, я думаю, что все это к лучшему, что я тогда встретила тебя в лесу. И даже тот злосчастный Гурав, и тот к лучшему. Если бы не он, ты бы не встретил ни барона, ни призрака, ни меня».